Пейк повела Рента прочь от остальных, далеко вверх по еще одному деревянному прибрежному гребню. Даже псы не последовали за ними. Оставшись один в обществе Пейгилд, Рент никак не мог найти подходящие слова. Сердца от чего-то тяжело стучали в груди, а во рту пересохло. Казалось, будто от девушки исходит некий необъяснимо экзотический аромат, сбивший его с толку и повергший в смущение. Внезапно слова нашлись, но лишь как новый повод для беспокойства. «Говорят, будто ритуалы теблоров кровавые и жестоки. Новорожденных младенцев приносят в жертву каменным богам. Собак режут, с лошадей сдирают шкуру. Песнопения, прочие странные вещи. Духи восстают из земли. Мне пустят кровь».
«Когда ты впервые на меня посмотрел?» — промолвила Пейк, ведя его к небольшой поляне. «Мне показалось, будто я увидела в твоих глазах желание. Я ошиблась?»
«Ты мне понравилась», — честно ответил он, преодолевая смущение и радуясь, что в темноте девушка не видит его пылающего лица.
«Ты с тех пор не передумал?» В ее голосе послышались веселые нотки.
«Ты меня дразнишь».
«О, это наше главное оружие. Кожа у мужчин настолько тонкая, что мы постоянно пробуем, легко ли она кровоточит».
«Нехорошо». Найдя упавшее дерево, Пейгилд подтащила ствол поближе.
«Сядь со мной». Только теперь Рент увидел, что она принесла с собой свою постель. Рядом лежали свернутые шкуры.
«Ты замышляла все это еще до того, как услышала мои слова.
Сегодня днем, когда я, уставившись в твою спину, давала тебе советы насчет лошадей, я вдруг поняла, каково может быть мое предназначение здесь, с тобой. Ну, разумеется, это не единственная моя миссия, поскольку нельзя сказать, будто я существую лишь ради того, чтобы удовлетворять нужды мужчин. Скорее уж, я вольна привлечь мужчину или оттолкнуть его, по своему выбору. И я вольна оказывать любые услуги, которые мне приятны. Нет, Рент, мы обойдемся без кровопролития».
Он огляделся, отчего-то стараясь не смотреть на шкуры. «И что теперь будет?»
«Думаю, ты ошиблась.
Я ни к чему не готов. Вы все называли меня ребенком, которого никто не воспринимает всерьез. Мне это не нравилось, но... возможно, потому лишь, что сие правда. Я действительно ребенок, и сейчас чувствую, будто должен лишиться чего-то такого, о чем прежде не знал, а потому не ценил». Он взглянул на нее. «Чего мне предстоит лишиться, Пейгилд?»
«Меня предупреждали», —
вздохнув, полголоса проговорила она.
«При иных обстоятельствах, Рент, я ответила бы, что тебе предстоит лишиться невинности. Но Дамиск сказал Гауру, а теперь Гаур сказал мне».
Девушка замолчала. Нахмурившись, Рент силился понять, о чем речь, но в голову ничего не приходило.
«Это касается твоей матери», — наконец почти прошептала Пейгилд.
«Я думал, она перерезала себе горло», — ответил Рент. «Но Дамис говорил, что нет. Это правда?»
«Все дело в том, из-за чего она угрожала покончить с собой.
Из-за того, что я не мог заплатить ей, как прочее. Когда мама...» Рент замолчал. «Когда она сделала со мной то же, что и со всеми остальными».
«Плата тут ни при чем, Рент. То было проклятие кровавого масла. Лихорадка, которая отбирает жизни южанки, вынуждая ее заниматься тем, чем занималась твоя мать. Но до той ночи для нее это была лишь просто работа. Она могла кормить себя и тебя, содержать дом, где вы жили. Работая, твоя мама могла заботиться о сыне. Но потом лихорадка одержала над ней верх, и она совершила над тобой то, чего не должно было случиться.
Ренту казалось, что он сейчас разрыдается, сам не зная почему. Он лишь понимал, что Пэй Гилд явно к чему-то его подводит, и ощущал внутри боль, словно бы девушка засовывала пальцы в невидимую рану.
«Мое тело, какая-то его часть, изменилась», — пояснил Рент. «И я им не владел. Мама царапала себе лицо, колотила себя кулаками. Я не знал, что происходит. И не знал, что сделать, чтобы стало лучше».
«Ты ничего не мог поделать.
Я был сбит с толку.
Тебя охватил ужас», — возразила Пейк.
Рент задумался. Ему постоянно говорили, насколько медленно он соображает, насколько он неуклюж и глуп по сравнению со всеми остальными мальчишками. Однако Рент не помнил, чтобы хоть раз испытывал ужас, по крайней мере в том смысле, в каком он понимал это слово, но, с другой стороны, возможно, он ошибался.
«Ужас — это когда тебе страшно, а мне вряд ли когда-либо бывало страшно».
«Это не совсем одно и то же, Рент. Ужас обитает в глубинах неведомого, куда глубже, чем обычный страх. Он рвется наружу неслышным воплем, как будто из-под тебя выдернули опору, разрушили весь твой привычный мир. В ту ночь, Рент, мать лишила тебя этого мира. В ту ночь все изменилось».
Рент кивнул.
Теперь он понимал.
«Я убежал к озеру.
Закончилась одна жизнь, и началась другая. Как Домиск нашел тебя?»
«Я пытался плыть к северному берегу. Было холодно. Кажется, я тонул. Мое тело отказалось повиноваться. Я лишился сил. Домиск приплыл на лодке и вытащил меня. Потом мы развели костер».
«Ты стал для него искуплением грехов», — пояснила Пейк. «Во всяком случае, попытка искупления. Если бы он спас тысячу рентов...» «Нет, даже этого бы все равно не хватило».
«Домиск был хорошим человеком.
Для тебя. Ладно, неважно. Просто таковы уж люди. Теплые с одной стороны и холодные, как лед, с другой».
«Я почувствовал лед, когда взглянул на Элла Датароса», — сказал Рент.
«Именно так», — пробормотала она.
«Но мне не нравится это чувство».
Девушка повернулась, пристально глядя на него в свете луны. Где-то далеко на севере прогремел гром, но небо в той стороне оставалось темным, без вспышек молний.
«Этой ночью ты должен уяснить разницу, отделить одно от другого», — вновь заговорила Пейк. «Будет нелегко. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Предательство — не только то, что совершила с тобой мать, но и то, как реагировало твое тело. Ты чувствовал, что не владеешь им. Я научу тебя им владеть и находить удовольствие в подобных ощущениях. Что еще важнее, я научу тебя, как даровать удовольствие, самому получая его, как доверять свое тело другому. В этом состоит величайший дар взросления».
«Я не хочу больше говорить о матери», — заявил Рент. «Скорее всего, ее нет в живых».
«Если так», — ответила Пейк, — «то пойми». Она испустила свой последний вздох с облегчением. «А если бы твоя мать знала, к чему вынудит ее проклятие кровавого масла, она покончила бы с собой еще до того, как это случилось».
От пристального взгляда девушки по коже у Рента побежали мурашки.
«Ты хочешь сделать со мной то же самое, что и моя мать в ту ночь?»
«Да.
Таково изначально было мое намерение. Но, признаюсь тебе, Рент, я боюсь. Не того, что ты сделаешь мне больно, напротив. Твоя доброта раз за разом ранит мою душу. Кстати, это явно передалось тебе не от отца. Она судорожно вздохнула. Нет, меня пугает, что у меня может ничего не получиться, что после того, как твое тело пробудится от моего касания, ты вновь испытаешь тот же кошмар, что и в первый раз.
Ты тоже проклята кровавым маслом, Пейгилд?
Нет. Мы, Теблеры, быстро избавляемся от его последствий. Пила ли я кровавое масло? Да, один раз. Неудивительно, что твой отец перестал владеть собой. Достаточно поцеловать только что смазанный маслом клинок, как сердца начинают биться быстрее, а огонь яростно сжечь. Там, внизу. Если честно, именно этого я и боюсь. В конце концов, страсть — тоже своего рода лихорадка, которой я легко могу поддаться, показавшись тебе похожей на твою мать.
«Ты станешь царапать себе лицо и бить по нему кулаками? Пожалуйста, не делай этого, Пейгилд! Я уже решил, что останусь ребенком навсегда!» Пейк поморщилась.
«Помнишь, когда к нам приковылял Гаур, на его лице была целая карта из следов женских ногтей?» «Нет, Рент, я не стану тебя ранить. Но мои чувства могут тебя распалить, и это может показаться насилием. Настолько велико наслаждение».
Ренту больше не хотелось сидеть здесь, рядом с этой женщиной. Гораздо лучше, рассудил он, вернуться к своим друзьям и единокровной сестре в лагерь внизу.
«Ты доверишься мне этой ночью, Рент?»
«Я хочу вернуться назад».
«Вижу, подобная ночь окажется для тебя непростой, и неважно, случится она сейчас или через 10 лет. Но женщина в твоем будущем, Рент, ничего не будет знать о том, что произошло с тобой в Серебряном озере. Я думаю о ней, кем бы она ни была, и это лишь придает мне еще большей решимости. Мы должны это сделать». Ради нее и ради тебя, когда ты будешь с ней. Рент никак не мог взять в толк,
о какой женщине идет речь. Внезапно ему пришло в голову, что она может оказаться совсем не такой, как та, что сидела сейчас рядом с ним. Он уже знал 5 теблорских женщин. И все они были разные. Он никого из них не понимал.
Но Пейгилд пыталась объясниться, рассказать ему о разных вещах, ничего при этом не утаивая. Он пристально взглянул на нее, широко раскрыв глаза.
«Ты мне доверяешь», — проговорил он. Девушка удивленно рассмеялась в ответ.
«Во имя разбитого лица, Рент, тебе невозможно не доверять». «Пожалуй, как раз этим ты во многом похож на своего отца. Немногословный мужчина подобен глубокому колодцу, в который любая женщина, не колеблясь, бросит все, что у нее есть». «По иронии судьбы», — усмехнувшись, добавила Пейгилд. «Часто она начинает ненавидеть его невозмутимое молчание после нескольких десятков лет совместной жизни, спрашивая, когда ты вернешь хоть что-то назад?» Пейк пренебрежительно махнула рукой. «Неважно, я отвлеклась». «Да, я тебе доверяю».
«Тогда признаюсь тебе, что я тоже боюсь. Мне хочется сбежать от всего этого. Жаль, что я не могу снова оказаться в озере, чувствуя, как немеет тело и темнеет в глазах.
Тогда ты был на грани смерти. Что ж...» Она взяла его за руку. «Позволь мне вернуть тебя к яркому свету жизни».
«Мне страшно». Покачав головой, девушка улыбнулась и подняла Рента на ноги.
«Не бойся. Сегодня ночью мы начнем вновь собирать воедино наш расколотый мир».
Селение под названием Мутро опустело. Все его жители сбежали, причем недавно. Остановив лошадь на краю леса, вдова Далисса смотрела вниз на деревушку. Слева от нее сидела верхом на лошади Танитагра, а справа Сатал. Эл-Аттара сопровождал отряд разведчиков, который сейчас пробирался по заваленной мусором главной улице Мутры. Далеко на юге, за разбросанными рощицами деревьев, висело низкое облако пыли, тянувшееся на лигу с лишним, будто возведенная против Теблеров стена. «Неудивительно, что нас заметили», — сказала Танитагра. Далисса пожала плечами. «Это воевода так думает. Дым, который жители селения видели над лесом, точно так же мог быть от лесного пожара. Но, похоже, они все правильно поняли. Внезапное бегство планировалось заранее и весьма тщательно. «Нас ждет целое войско», — подала голос Сатал. «То облако пыли. Эл-Аттарас получит свое сражение». Их силы разделились накануне. Делос Фана и Пейгилд направились вместе с ратидами и частью лесных племен на восток, намереваясь еще до конца дня атаковать стопу Вестника. На востоке действительно виднелся дым от горящего селения. Далисса подозревала, что и его жители тоже покинули. Быстрые воды реки Кульверн, чье течение было бурным, разбивались в облаках брызг и тумана о каменную стену Мутры. Дальше, где земля выравнивалась, поток разливался, образуя нечто вроде продолговатого озера с двумя маленькими, лишенными растительности островами посередине. На том островке, что побольше, зажгли сигнальный костер, вероятно, на рассвете, поскольку он почти догорел. «Малозанцы уже какое-то время знали о нас», — заключила Далисса. «Плохо дело». «Неважно, малозанцы это или нет», — бросила Танитагра. «Но они южане, а все южане — дети против нас, Теблоров». Далисса поморщилась. «Мне никогда не нравилось, что южан так называют». «И тем не менее это правда. Их ряды атакуют почти 8000 конных теблоров. Против этого южанам не устоять». «Не забывай», — добавила Сатал, «что воевода намерен попросту прорвать их оборону и двинуться дальше на юг. Нельзя терять времени. Что-то обрушилось на севере. Мы все слышали на рассвете грохот. Потоп надвигается даже сейчас, сестра». Танитагра пожала плечами. «Ему предстоит пересечь горы, затопить долины, многие из которых ведут лишь к высоким утесам и отвесным каменным стенам. Может пройти еще немало дней, прежде чем наводнение доберется до этих равнин. И кто знает, возможно, к тому времени ярость его угаснет». «Значит, у нас есть время для сражения», — кивнула Сатал. «Как только мы прорвемся, ничто уже не будет стоять между нами и городом Синь». Далисса молчала, вспоминая, как рассталась вчера в полдень с дочерью. Пейгилд и Рент стояли рядом, готовясь сесть на лошадей и двинуться следом за кланом ратидов. И когда Далисса подъехала к ним, то почувствовала, что-то изменилось. Мгновение спустя она все поняла. Вряд ли это должно было ее удивить. В конце концов, физически Рент уже не был ребенком. Ему надлежало лишь совершить теблорский ритуал перехода. Ее дочь взяла все в свои руки. И тем не менее, взгляд Рента оставался настороженным, хотя то, как близко он стоял от Пейк, явно говорило о другой близости. Далисса подозревала, что ночь оказалась для обоих весьма непростой. «Дочь моя», — начала она, останавливая лошадь. Неподалеку собрались Делос Фана, обратившиеся Джеки и сородичи Грызла. Делос развернула лошадь и вела ее в их сторону. «Да, мама». Заметила ли она насмешливый,
словно бы в ожидании упрека, вызов в глазах Пейк. Или это ей почудилось?
«Хорошо», — продолжила Далиса, — «что мужчина рядом с тобой не стал доставать нож из ножен, и что Элла Датараса нет поблизости. Ты все удачно рассчитала».
Помедлив, Пейк кивнула.
«Да, сложностей не возникнет», — заверила она.
К ним подошла Делла с Фана.
«Вдова Далиса, где мои сестры?» Решили сопровождать воеводу, чтобы увести его подальше. Они опасались, что у него возникнет желание в последний раз поговорить с сыном Карсы Орланга. Теперь я понимаю. Они предвидели, что ребенок может перестать быть ребенком.
«Именно так», — кивнула Делла с Фана. «Передаем обеим, пожалуйста, мои наилучшие пожелания. И мой совет. Всегда скачите в бой вместе. Берегите друг друга, и пусть ваши глаза и мысли всегда остаются ясными».
Далиса склонила голову перед Делосфаной.
«Непременно передам. Спасибо тебе. Пока ясно лишь одно. Нашему старому миру пришел конец. Насчет будущего ничего не понятно. Но разве того же нельзя сказать о каждом из путей, которые нас ожидают? Некоторые пути просто кричат об опасности, вдова Далиса. Но в наших висках стучит кровь, и мы ничего не слышим. Красный туман ослепляет нас. Барабаны наших сердец обещают славу, и наши жизни пылают страстью, затмевая разум».
«Воевода сказал свое слово», — холодно проговорила Далиса. «И каждый из нас, держа в руке клинок, ответил: веди нас. Таков путь Элла Датараса, и для нас тоже не может быть иного пути».
«Точно так же поклялся в свое время и Байрат Гилд», — ответила Делла с Фана. «И теперь его кости гниют в мусорной куче в Серебряном озере».
Вдова Далиса почувствовала, как сжались ее пальцы на роге седла и на поводе. «Таков испокон веку был обычай Теблоров, Делла с Фана. И таким он останется навсегда. Ты изрекаешь истину, чтобы ранить меня? Если так, то, возможно, вскоре мы вновь поговорим об этом, обнажив клинки».
«Не ранить, вдова Далиса, но предупредить.
Если бы мой муж Эделюм Торт не отправились вместе с Карсой Орлангом, он никогда бы не одержал верх в лагере ратидов, и вы никогда бы не родились».
«Никто не отрицает пройденных нами путей», — ответила Делла с Фана.
«Единственная ценность подобных воспоминаний состоит в том, чтобы выучить урок, который мы не выучили в первый раз. Если я когда-либо и решу вернуться в прошлое, то сойдусь в поединке не с тобой, а с Элладом Тарасом».
Вздохнув, Далиса вновь повернулась было к дочери, но, помедлив, обратилась к Ренту.
«Ты теперь воин Теблор и должен быть готов отдать жизнь, защищая своих сородичей. Теперь твои сородичи — все Теблоры. Береги мою дочь ценой своей жизни, Рент Орланг».
«Я не Теблор», — возразил юноша.
«Я сын своей матери, чья кровь была проклята. Имя Орланг мне не принадлежит».
«Каждый воин Теблор носит два имени», — пояснила Далиса.
«Тогда зовите меня, Рент, проклятая кровь».
От столь жуткого имени Далису пробрало холодом до костей. Оно словно бы отдавалось эхом в мрачное будущее, подобно раскатам далекого грома. У нее сдавила грудь, а во рту внезапно пересохло.
«Значит, ты отвергаешь нас?»
«Я готов отдать жизнь, защищая любого рядом со мной», — объявил Рент, проклятая кровь. «Но это никак не связано с теблорской кровью, что течет в моих жилах. Вы мои друзья, и этого достаточно».
«Пожалуй, ты впрямь не Теблор», — решила вдова Далиса. Она повернулась к дочери. «Подумай об этом как следует, милая моя Пейк.
Воин рядом с тобой отказывается от верности Теблорам. По сути, он одиночка. Его племя — волки и псы, и ножом на его бедре повелевает демон. «Когда-то я назвала Элла Дотара со своим воеводой», — сказала Пейгилд. «Но теперь я ломаю клинок. Он больше не ведет меня, все кончено».
«А как насчет того, что связывает нас с тобой?» — спросила Далиса.
«Тут все остается по-прежнему». «И до каких пор? Навсегда, мама».
На этом их разговор завершился. Потрясенная до глубины души, Далиса натянула повод и, развернув лошадь, пустила ее легким галопом, не оглядываясь назад. И вот теперь, всего день спустя, вдова Далиса вглядывалась в полосу пыли далеко на горизонте.
«Одного я не могу понять», — промолвила она. «Мы знаем, что силы малозанцев невелики. Всего два легиона, разделенные на разбросанные повсюду отряды, удерживают весь северный Генобакис. Мы также знаем, что местные новобранцы из числа натианцев и генобарийцев бестолковы и плохо снаряжены. Так что мне интересно, кто нам теперь противостоит?»
«Возможно», — задумчиво проговорила Сатал. «Они считают, что нас слишком мало. В конце концов, мы, Теблоры, никогда не превосходили их числом».
«В любом случае», — заключила Далиса, «похоже, малозанцы решили с нами встретиться. Соответственно, они полагают, что смогут остановить нас вон там», — она показала рукой. «Не более чем в лиге к югу от Мутры». Далиса взглянула на Танитагру. «Неужели они настолько высокомерны? Или фатально заблуждаются?»
«Вполне может быть», — ответила Танитагра. «Прежде малозанцы вели войны лишь себе подобными, дети против детей, и обычно одерживали верх. Но мы станем пожаром впереди потопа. Они уже мертвы, только еще об этом не знают».
На ближней стороне поселка поднимались флаги.
«Воевода объявил всеобщий сбор», — сказала Сатал.
Женщины натянули поводья и начали спускаться по склону. Проведя свое войско через поселок Мутра на пахотные земли за ним и оставив слева реку Кульверн, Эллад Тарас выехал навстречу собравшимся воинам. В центре стояли пять теблорских племен. Генрелы и Яркий Узел расположились ближе всех к высокому берегу реки. На противоположной стороне толпились племена дикарей вместе с прибывшими в последний момент силами восточных семтхов. Более 2000 воинов с оружием из кости, кремня, дерева и рога. Элла Тарас достал из ножен меч. Только что миновал полдень. В безоблачном небе ярко сияло солнце, воздух был горячий сух. Лучи солнца мертвенно-бледно отражались в покрытом маслом деревянном клинке воеводы. Плечи и спину Эллада Тараса покрывала безголовая медвежья шкура. Когтистые задние лапы свисали на бедра, а передние скрещивались на груди, скрепленные железной брошью. Длинные черные волосы воеводы, заплетенные в косу и плотно прижатые к черепу, готовы были укрыться под шлемом из кости и черепашьего панциря, сейчас подвешенным к рогу седла. Руки блестели, словно от масла, а кожаные налокотники и наколенники потемнели от пота. Далиса вынуждена была признать, что Элла Тарас прекрасно выглядит. Его молодость была подобна закаленной стали, остро заточенный и еще не успевший затупиться. Подбородок чисто выбрит, черты лица словно вытесаны из камня. Сильные руки сжимали меч и повод коня. Взгляд воеводы, когда он рысью подъехал к Далисе, был ясен и суров.
«Малозанцы решили выступить против нас!» — крикнул он. «О чем вскоре пожалеют? Мы... Катящаяся впереди волна, И когда воды, наконец, поглотят эту землю, берега будут усеяны трупами южан!»
В ответ теблеры обнажили оружие, но не издали ни единого вопля, поскольку это было не в их обычае. На флангах многие племена не понимали теблерского языка, но при виде 8000 извлеченных из ножен деревянных мечей все они дружно разразились боевыми кличами, а их шаманы выбежали вперед, заходясь в диком танце и разбрызгивая кровь из ритуальных ран на руках и плечах.
«Но послушайте же меня внимательно!» — прорычал Элла Тарас. «Убивайте только тех, кто встанет на вашем пути. Ничто не должно нас остановить или замедлить. Надо вогнать копье в ряды врагов, а затем хлынуть через них, будто вода, прорвавшая плотину. Крепче держите в узде свою жажду крови. Оставьте их на поживу потопу!»
Вдове Далисе вдруг пришло в голову, что воевода мог выбрать и другой вариант — просто объехать окопавшихся малозанцев кругом. Но, с другой стороны, верхом передвигались лишь теблеры и клан Яркий Узел. Все остальные племена шли пешком, вместе со стариками, калеками, беременными женщинами и маленькими детьми, неся остатки своих припасов, и о том, чтобы обогнать врага, не могло быть и речи. Хотя до малозанского войска было еще слишком далеко, чтобы увидеть его во всех подробностях, Далиса не сомневалась, что некоторые из неприятельских отрядов едут верхом. Нет, врага следовало разбить, но, как и говорил воевода, сделать это быстро. Привстав в стременах, она посмотрела на север. Над горами нависли небольшие серые рваные тучи, сплошной пеленой окутав вершины. Чуть раньше всевозможные птицы заполонили небо, местами почти полностью закрыв его. Птиц были сотни тысяч, возможно, миллионы. Она подумала о том, как интересно истолкуют подобное предзнаменование малозанцы. Потом последовало нечто еще более странное. С холмов выскакивали олени. Некоторые пробегали среди идущих племен, вызывая удивленные возгласы, а иногда бесплодные попытки догнать их. Незасеянные поля вокруг кишели живностью, казалось, лихорадочно бежавшей прочь. Оставалось ли у них еще время? Далиса точно не знала, но сердце ее забилось быстрее и вовсе не от предвкушения битвы. Снова опустившись в седло, женщина заметила на западе стадо лосей, мчавшихся по тропе среди распаханных полей. «Мы не можем ждать рассвета. Нужно атаковать сегодня, и к концу дня поле боя окажется во многих лигах позади нас. Готовьте оружие!»
Войско пришло в движение. Элла Тарас развернул лошадь, знаком подзывая вождей своих кланов. Далиса пришпорила коня, нагоняя уже подъехавших к воеводе Танитагру и Кара Каторда. С юга к ним бежала разведчица дикарка из племени Яркий Узел, частично облаченная в малозанские доспехи и с потрепанным малозанским арбалетом за спиной. Навстречу ей ехали соплеменницы, верхом на лохматых пони с поднятыми копьями, щедро увешанные украшениями из перьев и татуированных лоскутов человеческой кожи. Разведчица вскочила на лошадь, которую к ней подвели, и мгновение спустя вместе со своими сородичами поравнялась с Элладом Тарасом. Воевода обратился к ней на натианском языке.
«Расскажи мне, Степифанос, обо всем, что ты видела в расположении врага».
«Вот что я видела, воевода. Там один неполный легион солдат регулярной армии, разделенный на два крыла позади траншеи и берега реки. Центр удерживают поллегиона морпехов, выстроившихся клином перед укреплениями. Прямо за ним три когорты натианских добровольцев и местного ополчения».
Степифанос скорчила гримасу, отчего татуировки в виде стеблей травы на ее лице как будто зашевелились.
но это не тот легион».
Эллад Террас взглянул на Танита Гру.
«Это что-то для тебя значит?»
— спросил он на Теблорском. «Я лишь мимолетно общалась с Малазанским войском», — пожав плечами, ответила Танита Гра. «Твоя разведчица наверняка знает больше, чем я».
«Но она не Теблорка», — возразил Эллад Террас. «Хуже того, она когда-то служила во вражеской разведке. Возможно, она говорит нам лишь то, что мы желаем услышать».
«Если эта женщина и в самом деле когда-то там служила», — заговорила вдова Далисса, «то глаза ее видят истину. Расспроси разведчицу как следует, а затем оценивай ее слова».
Эллад Террас повернулся к Сте Эпифанос.
«Расскажи обо всем, что считаешь важным».
«Легионы постоянно сменяются, воевода. По всей Малазанской империи. Это не дает бойцам осесть на одном месте, жениться, завести детей, пустить корни. Судя по флагам, которые я видела, этот полулегион — настоящие морпехи. Они тут уже 2 года. Это 14-й легион, 2-й и 4-й батальоны. Я служила в их вспомогательных силах, но сейчас не вижу никого из вспомогательных. Вероятно, они где-то в другом месте».
Приблизив руку к лицу, разведчица сделала охранительный жест, а затем продолжила.
«Другие флаги говорят о том, что это 31-й легион регулярной армии. Не знаю, откуда они, но 2 года назад их тут не было, и среди них нет натианцев или гинобарийцев. Может, эти подробности важны, а может и нет. Оставим это пока, воевода. Лучше послушай, какую любопытную деталь я успела заметить».
«И что же показалось тебе любопытным, разведчица?»
«То, что морпехи выстроились клином, воевода, причем по эту сторону окопов».
«То есть они решили стоять до последнего? Поклялись не отступать?»
На ее лице промелькнуло разочарование. Разведчица обратилась к соплеменницам, сказав что-то на своем языке. Некоторые выругались, другие сплюнули. Затем она снова повернулась к Элладу Тарасу.
«Их не связывают никакие клятвы, воевода. Малазанцы вовсе не намерены противостоять нашей атаке. Они намерены атаковать сами».
«В таком случае они глупцы»,
— рассмеялся Эллад Террас.
«Среди малазанских морпехов нет глупцов», — мрачно возразила Сте Эпифанос. «Я недолго служила среди них, но до меня доходили слухи,
которые ничего не значат, разведчица», — оборвал ее воевода.
Она плотно сжала губы, но тут же заговорила снова.
«Малазанцы вели разведку среди нас точно так же, как мы среди них, воевода».
«Что? Ты видела их разведчиков?»
«Видела. Собственно, мы прошли совсем рядом друг от друга. Я обругала их, а они обругали меня. Я показала им свое копье. Они показали мне свои голые задницы».
Помедлив, женщина пожала плечами.
«Полагаю, победа осталась за малазанцами, поскольку жопы у них были волосатые и уродливые».
«Хорошо, Сте Эпифанос. На этом все. Возвращайся на свой фланг».
«Так точно!»
По привычке ответила она и тут же, выругавшись себе под нос, поправилась.
«Хорошо».
Вдова Далисса посмотрела вслед отряду, что ехал в сторону фланга возле реки.
«Мы, теблеры, атакуем этих морпехов», — сказал Эллад Террас. «Наши фланги вступят в бой и сокрушат малазанцев. Разве не ясно?»
— вдруг добавил он.
«Что клан Яркий Узел просто-напросто боится морпехов. Я не знаю, что говорила разведчица своим соплеменницам, но я почувствовал в их ответах недовольство и страх».
Далисса встретилась взглядом с Танит Агрой, и обе поняли все без слов. «Нет, воевода, малазанцы тут ни при чем.
Эти женщины были недовольны тобой, ибо ты даже не заметил странного расположения морпехов, и именно это породило страх. Но не перед морпехами, увы. Предусмотрены ли сигналы на случай, если придется быстро менять план атаки? Достаточно резко осведомилась Танитагра.
Сигналы?
Ну да. Если нам вдруг придется сосредоточиться на другой цели. Флаги, знамена, рога или барабаны.
Это врагам придется менять планы помимо их желания, Танитагра, а не таблорам.
Как скажешь, бесстрастно ответила она. Развернув лошадь, Танитагра в последний раз взглянула на Далису, а затем двинулась к Сатал, ехавшей почти во главе уритских кланов. Вдова Далиса вздохнула. «Я найду вас и стану оберегать обеих. Возможно, если потребуется, мы сумеем повести за собой всех уридов». Она напомнила себе, что следует при первой же возможности поговорить с глазу на глаз с Караком Тордом. Разумеется, ее тревоги могли не иметь под собой никаких оснований. Но им предстояла вовсе не та битва, к каким привыкли теблоры. Это был не набег, в немалой степени основанный на факторе неожиданности. Равно как и неохота за убегающими разбойниками, когда во время неустанной погони приходилось полагаться на выносливость. И, наконец, это не было простой чередой поединков, когда воины скрещивают мечи друг с другом. Нет, их ждало сражение в стиле малозанцев. А уж сражаться во имя всех богов малозанцы умели прекрасно. Внезапно из облака пыли впереди появилось вражеское войско. По центру его шли клином морпехи. Далиса понятия не имела, чем отличаются морпехи от обычных солдат. Она предполагала, что первые — некая ударная сила или же просто лучше всего обученные малозанские воины. Клин уже разворачивался, становясь довольно плоским и переходя в наступление. Далиса начала отступать назад к уридам, когда ее внимание привлекла некая любопытная деталь. А ведь щиты по-прежнему остаются у них за спиной, и они даже не достали оружие. Прямо над головой, хрипло крича, взмыла новая волна уносящихся прочь птиц. Небо потемнело от множества воронов и ворон, устремившихся в сторону малозанцев. Воздух над войском воеводы содрогнулся от воплей и боевых кличей. Оружие ударило о щиты. Ведьмы и колдуны, крича, опускали себе кровь, призывая на помощь духов. Земля тряслась под ногами. Враг никак не реагировал на это и ничего не предпринимал в ответ. Лишь расплющенный клин подтягивался все ближе, шаг за шагом. И никто пока не развернул щит, не достал из ножен меч. День вдруг перестал казаться жарким. Атакующие теблоры бежали все быстрее. Замешательство вдовы Далисы росло. Казалось, будто малозанские морпехи укрепляют свои фланги, оставив в центре лишь несколько шеренг. Она ехала слева от Сатал и справа от Танитагры. Карак Торт, которому не терпелось сразиться с врагом, умчался вперед. Далеко слева выдвинулся на передовую, подобно острию копья, нацеленному в утончившийся центр, Элот Тарас с отрядом своих отборных воинов. Далиса снова посмотрела на морпехов. Они так и не взяли на изготовку щиты, не достали оружия. Казалось, будто внимание всего войска сосредоточено на атаковавших с обоих флангов дикарях, как конных, так и пеших, и те, и другие уже отставали от теблоров. Вдова Далиса обнажила свой меч из кровавого дерева. Два войска, теблоров и малозанских морпехов, разделяло около полутысячи шагов. Топот конских копыт отдавался во всем теле женщины. Дыхание ее участилось, а сердца отчаянно колотились. И вдруг среди авангарда всадников слева от нее что-то начало с грохотом взрываться.
Далиса успела заметить взмывающие к небу тучи земли и камней, ошметки лошади и воина. Острие копья, которое собрал воевода, исчезло среди разрывов.
«Что?»
Прямо впереди взлетели в небо, посреди столба из земли и дыма, Карак, Торт и его лошадь. Обоих разнесло взрывом в клочья. Конь Далисы споткнулся. Из груди его хлынула кровь из десятков ран. Раздался еще один взрыв, ближе, и вдову подбросило в воздух. Ее окутало облако пыли. Она ощутила яростный жар и боль от ран в боку. Тяжело рухнув на землю, женщина покатилась по камням, пока не налетела на безногую лошадиную тушу. В шагах в десяти бился на земле ее собственный конь, две ноги которого были наполовину оторваны. Словно в тумане Далиса увидела лежащую в нескольких шагах от нее Сатал без правой ноги и правой руки. Последние капли крови еще впитывались в грязь, голубые глаза безжизненно таращились в небо. Взрывы продолжались, заполняя собой весь мир. Оглушенная и ошеломленная, Далиса попыталась подняться, но левая нога ей не повиновалась. Взглянув вниз, женщина не узнала собственную ногу. Все бедро превратилось в клочья мяса, из которых торчали осколки кости. Потрясенная, она снова села. Почти все вокруг скрывала пыль. Похоже, атака захлебнулась. Лошади разбегались в разные стороны, многие без всадников и в крови. Далиса видела лежащих на земле воинов, причем почти никто из них уже не шевелился. Другие ковыляли мимо, израненные и изувеченные. Где-то вдали, на фоне ставших более редкими взрывов, слышался нарастающий рев, перемежавшийся ритмичными ударами, будто двое дровосеков рубили дерево. А над всем этим — накатывающий волнами пронзительный вой и едва слышные крики. «Колдовство?» Изуродованная нога онемела. Далиса сидела, с трудом опираясь на одну руку за спиной. Когда самые плотные облака пыли проплыли мимо, она смогла увидеть дальний правый фланг дикарей, превратившийся в линию огня, крови и смерти. Морпехи неумолимо, шаг за шагом надвигались на них, и из передних рядов противника беспорядочной, но почти сплошной волной лилась магия. «Они знали, что мы, теблеры, просто стряхнем с себя магию, как воины, так и лошади. Знали, но им было все равно. Но что же такое по нам ударило, если не магия?» Она видела со всех сторон в земле воронки, из которых поднимался дым. Взрывчатка, заложенная в землю, посеянная будто смертоносные семена. Что же это за война? Далиса только теперь заметила, что в руке у нее нет меча, и она вообще нигде его не видела. Будь он при ней, вдова сейчас таращилась бы на клинок, пораженная его ветхостью. Что это за война? Вопрос вгрызался в ее охваченный ужасом и негодованием разум. Выругавшись про себя, Далиса тряхнула головой. Да какая, собственно, разница? Элла Тарас завел их в смертельную ловушку. Разведчица из клана Яркий Узел была обеспокоена, встревожена. У нее имелось множество подозрений, но воевода всем этим пренебрег. Здесь и сейчас, на этом поле, Далиса стала свидетельницей смерти теблеров. Рев становился все громче, земля под ней начала дрожать. Она поискала глазами Танит Агру, но не смогла найти никаких следов ее самой или ее лошади. Со стороны малозанцев доносился неистовый звук рогов. И все же вряд ли у них имелось столько взрывчатки, чтобы, закопав ее в землю, убить нас всех. Большая часть взорвалась, уничтожив первые ряды атакующих. Сколько погибло? Тысяча? Две тысячи? Но большинство наших воинов... Далиса оглянулась назад, туда, откуда они пришли, и непонимающе вытаращила глаза. Северное небо наполовину исчезло. Из далеких долин поднимались тускло-белые столбы. Перевалы скрылись в бурных потоках воды, прямо у нее на глазах стремительно затопляющих вершины. Далиса знала, что это случится, но все равно не могла поверить, что на них может катиться столь огромное количество воды.
«Боги милостивые! Мы все погибли! Теблоры, дикари, малозанцы, натианцы! Всем нам конец!»
Она увидела, как яростная волна поглощает селение Мутра, ударяя в здание с такой силой, что они разлетались в щепки, которые уносила накатывающая стена воды. Потоп устремился через равнину. «Далиса!» Крик заставил женщину обернуться. В 30 шагах от нее стояла Танит Агра, вся в пыли и темных пятнах, смешанной с кровью грязи. Казалось, будто одна сторона ее лица содрана до кости, и Далиса не понимала, как она вообще способна говорить. Издав один единственный возглас, Танит Агра неподвижно замерла на самом краю воронки, из которой, судя по всему, выбралась, тупо глядя на Далису. Она в шоке. Ничего не понимает. Хотя, может, оно и к лучшему. Появился еще один воин, который, споткнувшись на бегу, рухнул на землю. За ним десятки других, многие верхом, мчавшиеся галопом на юг. Первый воин попытался подняться, но тут же пал, растоптанный конскими копытами. Слышались голоса, но это были не теблоры. Далиса снова повернулась. Повсюду были малозанские морпехи, бегущие прямо на теблоров. Она видела, как они машут безоружными руками, слышала их рев. Двое устремились прямо к внезапно появившейся толпе пеших теблоров, детей, стариков, воинов. Воины сомкнулись вокруг морпехов, зарубив обоих. Затем появился десяток конных воительниц из клана «Яркий узел», которые что-то кричали теблорским воинам. Далиса увидела среди них Стиепифанос. «Они возведут магическую защиту!» — кричала та. «Не убивайте малозанцев! Заходите позади них, в середину! Двигайтесь в сторону центра!» Далиса снова взглянула на Танит Агру, который бежал морпех.
«Можешь идти. Тогда быстрее двигайся прямо на юг! Мы возводим стену магии! Давай, соберись!»
Раздался грохот. Морпех и Танит Агра скрылись в облаке земли, камней и пламени. Удар швырнул Далису на землю, лицо обожгло осколками гравия. Оглушенная, она попыталась моргнуть, но один глаз вообще не видел. Потрогав лицо рукой, вдова нащупала лишь окровавленную глазницу. Каким-то образом ей удалось опереться на колено и снова выпрямиться. Там, где до этого были Танит Агра и Малозанец, образовалась громадная воронка, из которой все еще поднимались дым и пар. Морпехи вбежали в смертельную зону, хотя знали, чем им это грозит. Непонятно. Кто-то схватил Далису за левое плечо. Обернувшись, она увидела рыжебородого морпеха, чье раскрасневшееся лицо блестело от пота.
«Ты меня понимаешь?»
Далиса кивнула.
«Тогда созывай своих, всех, кого сможешь. Пусть собираются позади меня. Бежать времени нет. Мы рассеялись по всей Арасовой дороге».
Малозанец махнул в сторону ковыляющих фигур.
«Видишь вон тех? Зови их сюда и побыстрее!»
Далиса посмотрела туда, куда он показывал.
«Уриды!»
— крикнула она.
«Ко мне, быстрее! Убери меч, Китарст! Этот морпех — маг! Он намерен попытаться...»
Замолчав, она повернулась к малозанцу. «У тебя ничего не получится. Мы противостоим твоей магии, солдат. Если подойдешь слишком близко, она может вообще не сработать».
«Я в курсе», — прорычал он и, сплюнув, выругался на незнакомом языке. «Держитесь, по крайней мере, в 5 шагах, только и всего. Выбора нет. Либо попытаться, либо сдаться и умереть».
«Какое тебе до нас дело?»
Далисе хотелось... Нет, это было ей сейчас просто необходимо — понять его мотивы.
Моргнув, чародей шагнул мимо нее. «Пять шагов! И держитесь поближе друг к другу! Я подобен луку женщина, и в моей тетиве единственная ваша надежда на спасение. Хотя учти, я ни хрена не могу гарантировать».
Он отошел на пять шагов и встал к ней спиной, расставив ноги пошире и подняв обе руки. Вокруг Далисы сбились в кучу около дюжины теблоров. Все молчали.
«Вот оно!» — крикнул малозанец.
Мгновение спустя весь мир обратился в хаос. Далиса увидела, как морпеха окрутила вспышка магии, как в него ударила вода, заставив отступить на полшага. Вокруг чародея поднялось облако пара, поглотив его, и с обеих сторон, среди дымящихся брызг, промчались клубящиеся водяные стены столь близко, что Далиса могла бы до них дотронуться. За ее спиной раздался крик. Поток подхватил воина с края тесно сбившейся группы, сперва оторвав тому руку, а затем унеся остальное. Вода затопила колеблющийся, шипящий магический клин, который создавал чародей. Свет над головой исчез, воздух внезапно похолодел, изо рта при дыхании шел пар. Далиса увидела катившихся с обеих сторон громадные валуны, увлекаемые потоком. Мимо пронеслась внушающая ужас череда тел, но это длилось лишь мгновение. А потом снова показались камни, гравий, вывороченные с камнями деревья, туши животных и глыбы льда. Мир утратил цвет, становясь тускло-серым. Углубились тени. А что же наш чародей? Это казалось невероятным. Далиса не могла представить, какие усилия требовались, чтобы противостоять потопу. Она видела, как малозанец наклоняется далеко вперед, выставив обе руки и наклонив голову. Несущиеся водяные стены словно бы содрогнулись. За спиной Далисы съежились двое детей, широко раскрыв глаза. «Твою мать!» Услышав ругательство, вдова снова взглянула на морпеха. С него свалились сморщившиеся и почерневшие доспехи. Грубая шерстяная рубаха под ними стала серой, а затем побелела и превратилась в пепел, оставив мага голым. Мгновение спустя его бледная кожа потемнела, сделавшись пурпурно-красной. Из ран по всему телу хлынула кровь. Он начал что-то говорить, но нескончаемый рев воды мешал его расслышать. На запястье Далисы легла маленькая ручонка. Не в силах отвести взгляда от безымянного чародея, она взяла ребенка на руки, затем подняла второго и крепко прижала обоих к себе. «Спокойно, милые», — прошептала вдова. «Уже почти все». А потом с неестественной ясностью она услышала его голос. «Простите! Простите меня! Я...» Далиса увидела, как тело малозанца буквально у нее на глазах рвется в клочья. А затем на них всех как будто обрушился темный молот. Два десятка воительниц из клана «Яркий узел» и несколько сот теблоров сидели на корточках на земле, превратившиеся в кашу от соленого дождя. Стея Эпифана сотрясала неудержимая дрожь, но она пока не готова была присоединиться к своим сбившимся в кучу товаркам. Это было бы недостойно. Недостойно склонить голову, ища тепла среди сородичей и союзников. Недостойно по-прежнему делить всех на своих и чужих, помнить о том, что они принадлежат к разным племенам и народам. Они оставались живы благодаря кольцу малозанских морпехов, чья магия создала неровный спасительный купол, на который изливались потоки воды. Сперва в этом человеческом круге было три ряда, а может даже больше. Но теперь осталось только два, и морпехи что-то кричали друг другу, похоже, о чем-то спорили, но Сти с того места, где она сидела, ничего разобрать не могла. Стия Эпифанос жестикулировала обеими руками.
Пальцы ее трепетали, повествуя о том, как она стала свидетельницей невозможного. Она общалась знаками с миром богов и духов, яростно и отчаянно, словно бросая вызов всей вселенной. Казалось, вода вихрилась вокруг них, хотя Сти не сомневалась, что это лишь иллюзия. У воды не было никаких причин течь по кругу, выгрызая магию и творивших ее мужчин и женщин, раз за разом выхватывая чересчур неосторожных. «Я буду смотреть и петь свою песню руками. Враги встретили нас огнем, они крушили наши ряды. Против них мы были беспомощны. Никто не сумел приблизиться. Никто не смог выпустить стрелу или метнуть копье. Я пою о той магии, о всепожирающей глотке смерти. И я пою о врагах, которые встретили нас во второй раз. Чтобы умереть ради нас. Я пою свои вопросы, ни на один из которых никогда не будет ответа. Я пою, выражая таким образом удивление. Могли бы малозанцы одержать верх, если бы оставались вместе? Могли бы они спасти товарищей в траншеях у себя за спиной? Нет, те были слишком далеко. У них не было на это времени. И они выбрали нас. Ни мечей, ни щитов. И внезапно никакой магии, крадущей наши жизни. Вместо нее протянутые руки, приказ встать позади них. Могли бы морпехи одержать верх, если бы сплотились, собрав воедино всю свою магию. Могли бы они отойти шаг за шагом по грязи к далекой сухой земле. Могли бы они поступить как-то иначе, вместо того, чтобы давать ложную надежду. Могли бы они проявить милосердие, продолжив бойню. Могли бы они вытащить нас небольшими группами, тут и там, в мир духов, воспользовавшись неким магическим путем. Но не все пути способны принять плоть и кровь. Есть и такие, что ведут в миры огня или мертвого воздуха, в миры демонов, в миры слишком мелкие и слабые, в миры всепожирающего хаоса. И те, кто мог бы уйти, предпочли остаться рядом с товарищами. Я пою о том, как они умирают один за другим. Дождь превратился в льющийся с неба ледяной поток. Я пою о том, как уменьшается купол, окружающая вода подбирается все ближе. Я пою о малозанских морпехах, которые сами не смогли бы всего этого объяснить. Это песнь воде, воде до небес, и небу, что падает на землю слезами рыданий. Слушайте же, боги, и запоминайте, моя песнь не умрет. Внезапно около трети оставшихся морпехов отступили из круга. Вода хлынула в круг, разрывая его, но те, кто еще стоял, в нем удержали ее. Морпехи внутри круга бросились к толпе беженцев в его центре. Рев воды не позволял ничего расслышать. Сти видела, как малозанцы сигналят руками, будто исполняя собственные песни. Потом они разделились и врезались в толпу, растаскивая ее на небольшие группы. Каждый забирал около десятка теблеров и дикарей. Чья-то рука ухватила Сти Эпифанос, и ее втолкнули обратно в толпу. Она увидела женщину-морпеха с волосами столь короткими, что была видна кожа на голове. Из ее налитых кровью глаз текли по щекам красные слезы. Круг морпехов за ее спиной начал рушиться. Их магия переставала действовать, пока не остался всего десяток малозанцев. Я пою о невозможном. Мир внезапно потемнел. Сти Эпифанос услышала крики и ругательства. Кто-то налетел на нее, и женщина упала, но руки ее продолжали жестикулировать. «Я пою богам! Против души смертного вы ничто! Вы...» Свет погас.